Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 18 августа, суббота 2018 года, и мы с вами продолжаем наше изучение системы кровообращения головного мозга. Напомню вам, что речь идет о достаточно сложной и достаточно такой, скажем, конфликтной системе, как снабжение кровью головного мозга. Я уже говорил и обращу на это ваше внимание еще раз. Дело в том, что головной мозг очень энергетически зависимая система. Об этом не надо забывать. То есть дело в том, что обмен нашего мозга идет постоянно и очень интенсивно. И что бы ни происходило с вами, для того, чтобы вы шевели ручками, ножками и там этим духовным сердцем, вам все равно нужно расходовать энергию. Вот основной закон – это энергия. Когда перед вами какой-нибудь феномен, вам объясняют, говорят, что там прилетел, открылась специальная чакра, туда влетела космическая информация. Значит, вот тут же вопрос, так, а где энергия? Кто ее смог получить? Как ее мог преобразовать? Вот эта вот буквочка Е, которая из школьного курса всем хорошо известна, она самая главная, потому что чудес не бывает. Мышцы сокращаются, молочная кислота накапливается, АТФ расходуется, и, значит, в конце концов она устает. И даже самые крепкие римские рабы рано или поздно перестают работать. То же самое и с мозгом. Мозг тоже не бесконечен. И то есть те, кто не спят неделями и там говорят, что они ведут активный образ жизни, у меня вопрос. Я таких фокусников встречал и в университетах, и, так сказать, на сцене. Довольно много, которые показывали фокусы быстрого счета, которые изучаются в физико-математических школах, в младших классах, ну и прочую всякую ерунду, доказывая, что они вот не спят годами, и это позволяет им много чего сделать. Вопрос такой, так, и что вы сделали? Где плоды-то? Дело в том, что в таком режиме, конечно, мозг тоже может работать, но толку от него будет немного. Потому что мозг тратит энергию при интенсивной работе в несколько раз быстрее, чем в состоянии покоя. Ну, по этой причине мозг работать не любит. А когда работает, пытается обмануть своего хозяина всяческими способами, чтобы избежать этого безобразия. То есть, как только вы начинаете задумываться о чем-то, тут же хочется помочь маме, тут же хочется помочь супруге, там, вытереть попку детям, еще что-то, лишь бы не думать. А уж когда приходится, тогда вот эта самая кровеносная система, которая является ключом к нашему метаболизму мозга, начинает интенсивно показывать себя. В прошлый раз мы показали, с вами разобрали довольно подробно, что в головной мозг входят, в общем, две пары магистральных артерий основных, которые, через которые кровь поступает в головной мозг. Потом она проходит по системе. Значит, меньших артерий распределяется, поднимается в мозговые оболочки, проходит через сам мозг и вытекает по венам, включая одну крупную нижнюю вену, которая, так сказать, в этом деле участвует, но косвенно. То есть она, через нее кровь, конечно, идет, все хорошо, это большая достаточно вена, но тем не менее она идет отдельно от общего кровотока, который начинается и заканчивается в пиальных артериях и венах под мозговыми оболочками. Мы выяснили в прошлый раз, что магистральные артерии, которые снабжают головной мозг очень интенсивно, они обладают всякими фокусами. То есть, когда у вас артериальное давление, значит, колеблется, ну, оно колеблется по 60 раз в минуту в среднем. То есть, когда сердце сокращается, ведь идет импульс, и пульсационные колебания также должны доходить до мозга. Ну, я говорил, что это не очень хорошо. Представьте себе пульс. Там 60 ударов в минуту вам по голове так в легкую кияночкой, не очень тяжелый, шпок-шпок. Нехорошо. Голова будет плохо работать. Поэтому существуют механизмы, компенсирующие это все дело. И так называемые к квилизиевому кругу вот этих толчков, даже пульсовых колебаний, почти не чувствуется. То есть ну, они, скажем так, за гранью развлечения. Это достигается специальными извитыми участками этих самых магистральных артерий, которые гасят вот эти самые пульсации. В том числе они прекрасно срабатывают и при изменении артериального давления. То есть есть участки этих самых иссонных артерий и спинальных двух. Они есть участки, которые никак не меняются в диаметре. То есть если там их, до них добраться, то они как бы стабильны. А потом, подходя к Велизиевому кругу, то есть к базе, к основному кругу, где распределяется кровь по мозгу, значит, они могут двигаться, то есть гасить пульсовые колебания с помощью таких извитых сифончиков. Ну, собственно говоря, у некоторых существ мозговое кровообращение таким образом не регулируется. Например, у кроликов там нет таких извитых. Но, тем не менее, давление даже у них, там другой немножко механизм работает, достаточно постоянно. То есть давление в мозге константно по очень простой причине. Нужно сохранять работу нейронов, так сказать, предельно интактной, чтобы они им ничего не мешало. То есть изменение, конечно, даже магистральных артерий происходит, но оно очень медленно и для нас незаметно. А вот пиальные, те самые, куда из магистральных артерий попадает кровь, там немножко другая история. Дело в том, что роль пиальных артерий, то есть тех артерий, по которым из Велизиевого круга поднимаются артерии меньшего калибра, значит, проходят под мозговыми оболочками, а потом попадают, собственно, в ткань мозга. И вот чем дальше от магистральных артерий Велизиевого круга, тем роль пиальных артерий непрерывно нарастает. То есть они чем дальше, тем более становятся самостоятельны. И если суммировать так все, то основная реакция этих самых пиальных артерий, по которым обязательно проходит кровь, прежде чем попасть к нейронам, это проблема, это реакция расслабления или вазодилатации. То есть они расслабляются, в основном это их системная реакция, но это не значит, что они не могут сужаться, ни в коем случае. То есть они как раз, эти самые пиальные артерии, в основном реагируют расширением. Почему? Потому что, ну, если крови не хватает, это очень плохо. Не дай бог, нейроны окажутся ненакормлены, и через 6 минут они скажут, что организму пора умирать, и начнут себя вести нехорошо. Некоторые функции вы можете утратить легко. Значит, и поэтому главная реакция – это расширение. Но есть и сужение. Это не бог весь, значит, какого масштаба события, но здесь есть тонкость. Мы знаем, и в предыдущем передаче мы с вами говорили об этом, что при сужении трубочек, как физики перенесли на кровообращение, вроде как сопротивление должно повышаться. Ну, там есть феномен, при котором это сопротивление, наоборот, уменьшается. То есть потому что кровь – это не вода, это такое гелевое производное, содержащее плазму, кровь, эритроциты и прочее. Поэтому пиальные артерии, когда сужаются, там тоже все не так просто. Они немного сужаются, не сильно. Ну вот. Но как только они сужаются чуть-чуть, возникает так называемый эффект Фориуса Линквиста. В чем дело? То же самое, что мы разбирали и две передачи назад. У нас происходит увеличение текучести таких сложных многокомпонентных систем, как плазма крови. То есть, таким образом, получается так, что пиальные артерии, даже при сужении, они обладают феноменом, значит, увеличения текучести жидкости. Ну и поэтому в капиллярах, как мы разбирали на прошлой передаче, в капиллярах ничего такого не происходит. Никакой закупорки капилляров нет, потому что ниже там некоторого диаметра капиллярного кровь проходит также прекрасно за счет вот этих самых эффектов увеличения текучести таких сложных многокомпонентных жидкостей. Значит, причем, если пиальные артерии перекрываются, а такие опыты, как вы понимаете, злые вивисекторы любили делать, они на самом деле, капилляры не сильно страдают. Дело в том, что все приспособлено для того, чтобы мозг максимально долго смог сохранить свою жизнеспособность. И даже при перекрытии резком, все равно некоторое время капилляры расширены, и кровоток пытается мозг сохранить, чтобы обеспечить энергией тех самых нейронов. То есть получается такая достаточно интересная картина, что у нас до начала Велизьего круга там работают крупные, значит, магистральные артерии, и они компенсируют скачки давления, а пиальные артерии уже стараются кровоснабжать мозг уже дифференциально, то есть одни из них могут расширяться в одном месте мозга, а в другом месте мозга могут сужаться. То есть, ну и самое главное, это начинается, когда вот эти самые пиальные артерии погружаются в ткань мозга, то есть они проникают сверху вниз. Напомню, что они выходят внутрь, там превращаются в сложнейшую, очень плотную сеть капилляров, там от такой входящей артерии до относящей вены примерно 100 микрон, проходя через капилляры, поднимаются опять под мозговые оболочки, и там, значит, соответственно, пиальные вены, куда кровь потом вытекает, венозное русло. Ну, плюс вот та самая базальная, которая на мозговом серпе сидит, отдельная вена, куда собираются те капилляры, сток крови из тех капилляров, которые не возвращаются под мозговые оболочки. Значит, что же происходит? Мелкие артерии мозговой ткани, напомню, они не имеют анастомозов, то есть не связаны между собой. И при этом, если вы перекрываете, ну, например, какую-то по тем или иным причинам, тромбоз, еще что-то, ну, мало ли, всякое бывает, там удар какой-нибудь получили неудачный, еще что-то, перекрывается мелкая артерия, за счет отсутствия анастомозов она запустевает. И вот тут нейроны начинают погибать. Погибают они долго и мучительно, то есть примерно через 2 месяца они начинают подавать все признаки, так сказать, своей гибели, и, значит, окружающая ткань такого некормленного и дохлого нейрона окружает. Кто его окружает? Глиальные клетки. То есть они, глия, та самая, которая этот нейрон кормила, ухаживала за ним, забирала продукты метаболизма, продукты распада, выводила в кровеносное русло, вовнутрь подавала ему и электролиты, и белки, и жиры, и углеводы. Вот эти самые глиальные клетки, которые так нежно заботились о нейронах, окружают его такой плотненькой оболочкой, саркофагом. И поэтому, когда у какого-нибудь опытного алкоголика патологоанатом берет кусочек мозга для того, чтобы посмотреть аутопсию, а что у бедненького с головой это было? Там прям видно ужасные картины. Там как будто бы нейронов нет, а от них остались такие дырочки, окруженные глиальными клетками. Называются клетки тени. Вот, так естественно, поэтому не надо девушкам жениться на старых алкашах, хотя они и бросили пить, потому что новые нейроны у них в коре, как правило, не появляются. Ну, а старые работают, соответственно, не всегда хорошо. То есть исправить ничего нельзя. Через 5-10 лет хронического злоупотребления, такого крепкого и сильного, значит, равновероятностно огромные потери нейронов и, соответственно, поджелудочной железы. Поджелудочная железа у алкашей, так, к слову, намного хуже, чем у диабетиков второго типа через 20 лет после развития диабета. Так что имейте в виду, надо быть осторожным. У алкоголиков и мозг, и поджелудочная железа, как правило, переживают не лучшие времена. Что же происходит в мелких артериях мозговых? Оказывается, именно там происходят всякие фокусы. Дело в том, что они, эти самые мелкие мозговые артерии, которые проникают из-под мозговых оболочек непосредственно к нейронам, они обладают удивительным свойством. То есть намного более выраженным, чем изменение диаметра пиальных артерий, тех самых, от которых они начинаются. Это дело в том, что они обладают колоссальным колебанием своего просвета. Ну, например, колебание просветов там какой-нибудь артериолки маленькой, тонюсенькой, 10-15 микрон может быть в 3 раза больше, чем у артериолки диаметром 30-40 микрон. То есть, понятно, чем тоньше, значит, соответственно, капилляр, то есть, чем тоньше артериола, тем больше может изменяться ее просвет. Вот тут мы подбираемся ко всяким приятностям. Дело в том, что именно за счет этих сосудов и меняется динамика кровотока вокруг нейронов. Именно они являются ключевыми. Да, конечно, системно, там, магистральные, пиальные, все работает, все, да. И там есть тоже, так сказать, возможности для люфта, то есть есть возможность изменять давление крови, то есть скорость прохождения крови через мозг. Да, все. Но ключевыми являются вот эти самые мелкие артерии, которых гигантское количество, в которых, напомню, работает этот самый феномен или эффект фориуса линквиста, то есть текучесть в маленьких артериях ничуть не падает, а наоборот возрастает, что мы только что обсуждали на пиальных артериях. А дальше происходит очень интересное. Они в огромном диапазоне могут менять свой просвет. Это значит, что происходит? Очень динамичное изменение кровоснабжения конкретных нейронов. Ну, не самих нейронов, конечно. Еще раз напомню. У нас существует гематоэнцефалический барьер, и до нейрона так просто не добраться. Это капилляры принесли кровь, а дальше все питательные вещества, там продукты распада и метаболизма туда-сюда, которые двигаются от капилляра к нейрону, они проходят через тела тех самых глиальных клеток, тех самых похоронщиков, о которых я говорил выше. То есть это те самые клетки, которые обеспечивают трофику, то есть метаболизм нейронов. Что же происходит? А происходит следующее, что, например, мелкие артерии больше всего реагируют на что? Ну, например, на наличие углекислого газа. Если взять, поймать опытного волонтера и начать его, заставить его дышать кислородной смесью, обогащенной углекислым газом, или просто положить его под выхлопную трубу автомобиля, то, соответственно, у него капилляры, вот эти самые предкапиллярные мелкие артерии мозговой ткани, они расширятся. Кроме этого, при стимуляции пиальных артерий тоже эти капилляры расширяются. При перекрывании тоже. Магистральные артерии, если мы начинаем перекрывать, тоже вот эти мелкие капиллярные артерии мозговой ткани пытаются компенсировать недостаток крови, изменяя свой диаметр. Именно их, собственно говоря, и видят, когда смотрят томографическую картинку так называемой функциональной томографии. В чем дело-то? Они видят что? Они видят изменение кровотока, больше ничего. Там, собственно говоря, нейронная активность видна очень условно, даже когда радиоизотоп вводят. Почему? Да по очень простой причине. Радиоизотоп, он как туда, Святым Духом переносится? Нет, через капиллярную сеть. И в соответствии с особенностями капиллярной вот этой сети, о которой мы с вами говорим уже третью передачу, мы получим в одном месте, там у вас будет где-нибудь в районе нервации ноги, какой-нибудь тут же найдут болевой центр, а где-нибудь в районе управления половыми органами центр высокой духовности или еще, не дай бог, математический центр. Поэтому эти все работы являются достаточно, скажем так, спекулятивными, помягче. Ну и мелкие вот эти вот артерии, которые попадают в мозговую ткань, в конце концов распадаются на капилляры. С капиллярами дело совсем плохо. Почему? Потому что они очень тоненькие. Там в некоторых случаях, там через них еле-еле вроде пролазит эритроцит. Страшно смотреть. Ну вот, и ужас-то в том, что если посчитать, то есть самым примитивным способом, без всякого наукообразия, посчитать число капилляров на единицу объема мозга, ну, например, на миллиметр кубический, то выяснится, что функционирующих-то капилляров почему-то разное количество. То есть если взять кусочек ткани, сделать на микротоме 10-микронные срезы, посмотреть в микроскоп, то, увы и ах, очень быстро выяснится, что оказывается в норме, в нормальном состоянии, не то, что вы там находитесь в глубоком продолжительном маразме, нет, нет. Имеется в виду молодые люди, нормальные, там, здоровые, зрелые мотоциклисты, которые бьются чаще всего и поэтому являются бесконечным источником анатомического наслаждения. Оказывается, у них в этом случае функционирует очень немного капилляров. То есть, что является признаком функционирования? Через капилляр проходят, кроме плазмы крови, еще и эритроциты. То есть, они идут эритроциты. Если, значит, взять вовремя, например, в эксперименте с кроликами, собаками, еще с кем-то, то окажется, что очень небольшое количество капилляров в этот момент находится с эритроцитами внутри. То есть, функционирует в полном мере. То есть, там все компоненты крови есть. А это значит, раз нет эритроцитов, значит, перенос кислорода у нас замедлен. Ну что ж, значит, а мы знаем, что мозг потребляет до 30% всего кислорода организма. Это практически в пассивном состоянии. То есть он очень любит кислород. Если кислород не переносит, значит чего? Капилляры у нас не очень-то и хорошо работают. И выяснилось постепенно, этим заинтересовались, стали смотреть эти различия заполненности капилляров цельной кровью. И было установлено, что 70-80% этих самых капилляров, их даже назвали, в свое время был такой термин, плазматическими. Это в чем смысл-то? Да крови в них нет. Одна плазма, а кровь отсутствует, значит, соответственно, перспектива какая? Того, что эти капилляры, они не облитерированы, то есть они не перекрыты. Они не то, что они дохлые, холодные, упаси бог. Нет, они рабочие, но не функционируют. То есть, видите, в мозге есть еще одна хитрость. Если вы не пользуетесь какой-нибудь областью, например, вы знатный физкультурник, и вот вы по утрам час бегаете, в обед там еще час там занимаетесь упражнениями, вечером еще два часа, для продления жизни, в смысле, жизни тела, к мозгу это имеет косвенное отношение. Соматическое здоровье у вас прекрасное, все чудесно, но при этом, если вы не пользуетесь этими самыми капиллярами, например, в ассоциативных областях, которыми принято думать, то постепенно вот эти самые плазматические капилляры, о которых идет речь, они не только запустевают, но и они облитерируются, то есть перекрываются, и нейроны, за ненадобностью, зачем там человеку, ведущему здоровый образ жизни, какие-то интеллектуальные клетки, ни к чему. Они постепенно, на них только расход один, да и волнения не нужны. Значит, они быстренько начинают отмирать, что, собственно говоря, мы часто и видим в реальности. Но если человек все-таки пользуется мозгом, к чему я постоянно призываю слушателей, то получается интересно. То есть вот этот ресурс 70-80 плазматических капилляров внутри мозговой ткани, это возможность быстрого перехода к интеллектуальному активности. То есть если вы начинаете умничать, то есть вести интеллектуальный образ жизни, не имитировать некую деятельность, решая кроссворды и решая, как разделить бутылку на троих, что-то более такое сложное, то капилляры эти включаются, и начинается что? Активное кормление нейронов, которые вынуждены решать задачу, которую им решать, в общем-то, не хочется. И здесь-то сидит главный секрет в том, что пока вот эти вот самые эритроциты в этих самых плазматических капиллярах не появились, нейроны наслаждаются каннабиоидами, опиоидами, эндорфинами, окситоцином. То есть райское наслаждение наступает внутри мозга, если он не работает. В такой нирване я вижу пребывающих очень много граждан. И это хорошо, потому что зачем их портить, возбуждая чрезмерно. Но при этом надо помнить, что нейроны, тем не менее, начинают отмирать. И отмирают они, так сказать, будучи в глубоком наркозе, наркотическом экстазе. Вот такая судьба, поэтому пользоваться мозгом, как вы понимаете, вредно, не нужно, и нейроны, умирающие там от перерабатывания, это же кошмар какой-то. А здесь все хорошо, тихо, как на кладбище. В этом во всем кровотоке участвуют не только кровеносные артерии и капилляры, магистральные артерии, пиальные, мелкие артерии, непосредственно тканевые, и капилляры, и венозные русла. Оно достаточно пассивно, по нему кровь, поскольку оттекает уже, так сказать, отдав свои метаболиты и набрав продуктов дефекации нейронов. Напомню, в случае работы мозга продуктов дефекации 25% в той самой картине, которую вы видите в туалете. То есть 25% от мозга. Но если у вас мозг работает, если нет, то только 9%. Это, конечно, приятнее. Так вот, венозное русло тоже участвует в этом во всем мероприятии, но может регулировать, участвовать в этом кровотоке на 15-20%. Напомню, что небольшие вены, внутри которых проходят артерии, такие получаются как бы специальные двойные трубки, когда артерии проходят внутрь, они также толкают точно кровь, как толкает сердце. То есть они сами расширяются, сокращаются, и венозные синусы передают эти импульсы в венозное русло. Таким образом, у нас система кровотока работает так сказать, мы исчерпали тему, мы закрываем это, работать довольно сложно. На всех уровнях регуляции мы видим достаточно активные механизмы. И на следующей передаче мы с вами займемся проблемами усиления кровообращения в тех зонах, которые нам понадобились для жизни или которые вы пытаетесь простимулировать различными впечатлениями. Ну а сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем наш эфир, и здесь пришли разные хорошие вопросы. Ну, например, профессор, каково ваше отношение к форуму «Ученые против мифов»? Вы знаете, что я, честно говоря, на форумах почти не бываю, ни на каких. Но мельком видел, у меня сложилось впечатление, что там как бы ученых-то немного. Поэтому это меня немного беспокоит. Когда в науке самое главное, понимаете, когда, например, ученый начинает заниматься не по своей специальности, вот на меня все время спрашивают про мозги, про всякие врачебные проблемы. Ну, я не врач, я не лезу в это дело. Это касается всех профессий. А когда какой-нибудь там инженер, извините, начинает обсуждать устройство мозга, выглядит это, мягко говоря, таким махровым дилетантством и идиотизмом. Вот если бы на таких форумах выступали ученые, а не там какие-нибудь малолетние преподаватели в высшей школе, которые пересказывают чужие учебники с ошибками, вот тогда я бы относился хорошо. А так, поскольку профессионализма никакого нет, ну, есть там единицы, которые действительно разбираются в темах. Но их мало, и им, как правило, извините, конечно, такой ерундой заниматься некуда. В основном там закомплексованные подростки, которые хотят самоутвердиться, желательно за чужой счет. Ну, это такие комплекс приматной доминантности, который разбираю в своих книжках. Ну, поэтому как я могу относиться? Никак. Если человек будет спать по 12 часов, он умнее станет или отупеет? Вы знаете, ничего у вас не получится, потому что у нас существует закономерность некоторая. Молодые спят долго, потому что у них там и процессы интенсивного роста, в том числе в мозге, а он регулирует этот механизм. И болезни меньше, и обмен немножко другой. И самое главное, у нас была лекция про эпиталамус, большая такая, с рассказом. В этой эпиталамические структуры еще здоровые, целые, эпифиз не разрушен, поэтому спят долго. А старики, вроде меня, уже спят меньше. 5-6 7 часов. 7 часов – это уже большая удача. Значит, я считаю, что это хорошо. И желательно бы, конечно, спать около 7 часов, но вот не всегда это получается. Значит, еще вопрос. Мог ли Ницше сойти с ума из-за умственного переусердствования? Кавычки открываются, спалил мозги. Вы знаете, что я вам советую, во-первых, почитать работы Ницше, а во-вторых, внимательно почитать его биографию, желательно не одну. Там дело в некоторых венерических болезнях, которые в том числе действуют на мозг. Он большой мыслитель, с моей точки зрения, много чего здорового придумал. Там стоит почитать его работы до возникновения этой заболевания и после. Я думаю, что вы много для себя нового откроете. Еще здесь Александр прислал вопрос такой. Два животрепещущих вопроса. Структура языка влияет на структуру мозга. Длина слов, значит, а также тоны. Китай, Бирма, Вьетнам там, или английский. Влияет, потому что вы думаете тоже словами про себя. Да, влияет. И каждый язык для своего. Вот французский, там это женщин соблазнять. Немецкий это технику описывать, ну и так далее. Это давным-давно отмечено натурфилософами. Да, тоновые языки там немножко для другого приспособлены, поэтому там некоторые проблемы, в том числе технологические. И второй вопрос. Юлий Цезарь, двоеточие. Правда ли легенда пить, курить, разговаривать все одновременно? Слушайте, почитайте хоть детский учебник какой-нибудь, ну хотя бы, я не знаю, там Теодора Момзена, столетней давности, многотомник там, про римскую историю в том числе, ну, какие-то базовые знания. Ну, курить Юлий Цезарь не мог, по той простой причине, что еще не завезли табак, его завезли после открытия Америки. Но я сейчас вот из моего опыта особенно юности, в пивной многие справляются пить, курить и разговаривать непрерывно, иногда даже булькой в пивной кружке. Так что это не Юлий Цезарь, это московские алкаши прекрасно с этим справлялись. Значит, еще вопрос. Вы говорили, что если не лечить повышение давления, то отмирают датчики давления в сосудах, в дальнейшем снижать АД, это реальное давление, может, только лекарствами. Как лечит повышение артериального давления? Это надо идти к врачу. И я еще раз повторяю, я не врач, и на такие вопросы стараюсь не отвечать, потому что люди очень индивидуальны. И артериальное давление надо обследоваться, поставить такую штучку, называется холтер, где запишут ваше давление, пульс и все дела в течение дня, подберут в соответствии с этой штукой вам соответствующие таблетки для понижения артериального давления. Ну и надо искать причину, в чем у вас давление большое. Там, может быть, у вас там ребенок болеет, и вы переживаете, у вас постоянно давление высокое. Может, ребенка вылечить, а не самому, так сказать, таблетки глотать. То есть надо найти, искать, конечно, причину. Искать причину долго и муторно, подбирать таблетки долго и муторно. Поэтому у нас едят то, что сказала старушка на лавочке, очень часто приводит к катастрофам. Обращайтесь к профессиональным врачам. И лучше не к одному, а двум-трем. Потому что сейчас непонятно, откуда они дипломы взяли. Значит, есть еще вопрос. Есть ли у альфа-самцов структурные особенности головного мозга? В основном не головного мозга, а полового мозга. То бишь, половые гормоны у альфа-самцов обычно намного выше. То есть, страстное желание на изготавливать себе потомков и захватить как можно больше самок. А мы знаем, на Ближнем Востоке традиции такие закреплены даже в социальной структуре сообщества. Значит, это есть в животном мире, и поскольку уровень гормонов разный, то, значит, соответственно, и поведение, то есть мотивация, это у нас все одна и та же, покрыть своими бездарными потомками, метровым слоем всю планету. Вот это задача, единственная и цельная, которая поддерживается государством, которая пропагандируется повсеместно, плодитесь и размножайтесь. Неважно, какие они будут, главное, чтобы материал был для эволюции. В этом отношении любое государство является инструментом эволюции. Давайте примем вопросик. Будьте добры, задавайте вопрос. Вы в эфире.
Добрый день,
добрый
Сергей
день.
Вячеславович.
Да,
вопрос такой. Вот я просто про себя расскажу. Вот когда выполняешь какие-то простые действия, типа мытья посуды, там, вот, чистить картошку там, или вот когда идешь, когда бежишь так в легком темпе,
да,
то в принципе мозги лучше наоборот работают. Очень многие вещи, которые, вот как вы говорите, про Маяковского рассказывают, тоже у меня вот и стихи я так,
да, совершенно верно,
сочинял, и все остальное. То есть вот эти простые действия, они как бы кровообращение, наверное, улучшают. И
не столько кровообращение, сколько растормаживают те области, которыми вы думаете. Сейчас объясню. Значит, дело в том, что кроме того, что кровообращение повышается, да, конечно, если вы подгоняете, там, побежали или пошли, конечно, кровоток чуть-чуть меняется, но не радикально, потому что я вам рассказывал механизм. Если пиальные артерии захотят вам перекрыть кислород, они вам перекроют, и никакой бег не поможет. Но вот, кроме того, капилляры есть запустевшие, и вы не заставите эту кровь пойти никогда, пока этими нейронами не начнете думать. Поэтому, к сожалению, вот эта вот стимуляция двигательной активностью, она, конечно, работает, но очень слабенько. Но если вы думаете о чем-то, вот уже, например, стихи те же самые сочиняете, а потом начали двигаться, как Маяковский и прочие, или там посуду мыть, или еще какую-то механическую работу делать, да, в этот момент происходит растормаживание. В чем дело? Вы отвлекаетесь. У вас тормозные центры, которые работают против, а мозг всегда работает против здравомыслия и мышления. Это такая вот гадость. Как только вы отвлекаете тормозные центры на двигательную активность, у вас растормаживается, и та область, которой вы думали до этого, получает желанное кровоснабжение. У вас прояснение возникает. Я сам пользуюсь этими приемами. Вот начинаешь там что-то обдумывать, ничего не получается. Ну, значит, понимаешь, ну, ясно, лобные области перестарались, как у анорексийной девушки. Не дают ни поесть, ни подумать. Ну, надо, значит, их как-то придавить самих. Как их придавить самих? Что у нас самое главное, кроме зрения и, так сказать, слуха еще важнейшее, то, что больше и того и другого вместе взятых. Двигательная активность. Ну, и пошли там. Яблочки пособирали, травку покосили, еще что-то. Ну, в этот момент как раз там раз возвращаешься, а тебя уже и осенило два раза. Вот в чем дело. Растормаживание областей, которые, работой которой сопротивлялась наша кровеносной системы, в том числе и сам мозг, она позволяет подумать. Да, так обмануть мозг можно и нужно. То есть вы занимаетесь каким-то делом какое-то время, вы понимаете, что у вас наступил ступор, так, затруднение, и вы, значит, сменяете несколько род деятельности, ну, вот, так сказать, продолжая держать в голове то, что вам было интересно, и через несколько часов вы, в конце концов, надуете свой собственный мозг, и он, попавшись на обман, позволит увеличить кровообращение, и вы обдумаете. Ну и все, конечно, эндорфинов, опиоидов и других удовольствий вам в этой области не видать, но зато будет какой-то интеллектуальный результат. Значит, мы немножко сейчас отвлечемся на новости. Но новостей у нас немного, потому что летом все ученые, значит, любят бездельничать и отдыхать. Но статьи-то выходят, потому что они их насдавали, прежде чем уйти в отпуска. Ну и вот есть очень интересная работа, которая показывает любопытнейшую закономерность, которая ценна для системных исследований. В чем дело? Оказалось, что клетки мозга, взятые одного и того же человека, содержат индивидуальные мутации в разных частях мозга. Это большой привет поклонникам кладизма и любителям так называемой молекулярно-генетической систематики. Какая систематика, если индивидуальные мутации в разных частях мозга одного и того же человека? Эту гениальную работу выполнили в медицинском институте Говарда Хьюза в США, автор Кристофер Уолш, и он сказал, показал, используя секвенирование, то есть изящнейший молекулярный подход, секвенирование отдельных клеток. То есть он брал отдельный нейрон, секвенировал, смотрел на него как с мутациями. Ребятки, вот руки надо мыть почтительнее, прежде чем делать глобальные выводы о молекулярном родстве животных разных видов или там человека. А он это сделал, и он проанализировал у трех человек 36 нейронов, вот, и показал, причем, что очень важно, эти люди были здоровы. Это не в результате патологии возникли индивидуальные мутации, гигантские, до 1000 мутаций на нейрон, а в норме, в разных частях мозга. И таким образом Кристофер Уолш взял большую совковую лопату, подошел к навозной куче и закопал все эти работы по идентификации эволюционных процессов с помощью молекулярно-генетических подходов. Ну, есть приятненькая новость, небольшая, но во всех отношениях интересная. Значит, дело в том, что под Каиром нашли захоронение. Значит, ну, понятно, как обычно, там много чего хранили и кого засыпали в землю. Ну, вот, под Каиром, Саккара, и там нашли сыр. Я сыр люблю, поэтому я не мог эту новость пройти мимо нее. Значит, это прекрасная находка, поскольку было показано, что, ну, это как раз тут-то молекулярно-кинетический анализ как раз и нужен для таких целей, что из коровьего, овечьего и козьего молока сыр сделан. Смеска такая. 1290 год до нашей эры. Вот такие дела. И бактерии там были очень интересные, которые в том числе вызывают любители, как у любителей средиземноморской кухни, так называемую средиземноморскую лихорадку, ну, которая характеризует системной слабостью, другими признаками, которые очень не любят обсуждать любители этой самой диеты. Ну, на этом мы новости закончим и перейдем к вопросам. Я вас слушаю, задавайте свой вопрос. Не получилось. Ну, ладно, что ж. Давайте другой. Я вас слушаю, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Принципы возникновения, методы управления, формы и разновидности боли.
Боли, понял, да. Значит, это отдельная тема, колоссальная. Я вам могу сказать, что хитрые немцы еще 20 лет назад написали книжку толщиной 10 сантиметров про головную боль. Только про механизмы. Боль, значит, что в самом простом виде боль? Боль – это, как правило, нарушение в том или ином виде метаболизма. Естественно, потому что раз вы чувствуете эту боль, значит, у вас метаболические нарушения. У человека, которого там ампутировали ногу, он тоже чувствует боль. Почему? Потому что, так сказать, нервные окончания-то остались. Да, они там отрезанные, перерезанные, но кончик-то их есть. И в мозге никто же ему центр управления конечностями, там красное ядро, не удалил. А раз так, то значит он, соответственно, будет чувствовать, будет фантомные боли чувствовать. У нас организм очень хитро в этом отношении устроен. У нас очень много даже боли являются фантомными. Ну, классический пример, который все любят очень обсуждать. А сейчас появилась работа, я даже не стал ее цитировать из-за глубочайшей глупости, что там есть молекулярно-генетические механизмы поясничных болей. Но это наши с кем-то там умудрились так, до такого докатиться. Ну, то есть молекулярно-генетические боли лечатся в результате горчишником. Ну, это забавно, конечно, но это все-таки говорит о том, что надо что-то принимать на ночь менее крепкое. А так, если говорить о боли, это, как правило, нарушение метаболизма чувствительных нервных окончаний. Какое? Это уже другое. Вы палец отрезали, отрезали эти окончания просто, и у вас их нет. Это один вариант боли, очень больно, вы знаете все прекрасно. Все пальцы резали себе острыми ножиками. Возникает та же самая поясничная боль. В 9 случаях из 10, если там нет серьезной органики, связанной там с деформацией скелета, еще чего-то, травмы и прочее, это просто мышечный спазм, переработались бедные приматы, ходя на двух ногах. Возникли спазмы или пересидели за компьютером. Выйная мышца там спазмировалась, она широкая, большая, порций много. И что она делает? Она взяла, проспазмировавшись, зацепила, естественно, при спазме, то есть она снизила, не то что уж уничтожила, снизила кровоток, кровоснабжение там, периферических нервов. Ощущается как боль? Да, конечно, ощущается. Что нужно делать? Нервы лечить? Упаси вас Бог, надо сначала просто-напросто восстановить метаболизм мышцы для того, чтобы она расслабилась тем или иным способом. И стала работать как в норме, то есть продолжать пропускать мимо себя кровь. Часто бывает это часто, поэтому поясничные боли, мы не так давно бипедальные, около 4,5 миллионов лет, еще не привыкли. Ну вот, и много всяких других заболеваний. То есть боль – это действие периферических нервных окончаний, чувствительных. Именно по этой причине любому человеку, самому упертому, значит, если вскрыть череп и положить там, пошевелить пальчиком его мозги, он ничего не почувствует. То есть он там будет дрыгать, например, ногой, рукой, что делали коварные врачи в начале 20 века. Но, тем не менее, особых изменений не будет, болевых ощущений не будет. Почему? Потому что головной мозг не обладает рецепторным аппаратом, который бы мог чувствовать боль. То есть боль – это в основном биомеханика, ну или в случае химической чувствительности, термочувствительности – это, значит, излучение или химические ожоги. То есть это так или иначе повреждение, обратимое или необратимое, периферических нервов. А вот головная боль, все, что с этим связано, тут несколько причин. Есть причины, связанные с реологическими функциями крови, то, о чем мы говорили на данной передаче. То есть приток и отток крови у нас отдельная тема, мы поговорим в следующий раз. Потому что у нас приток активный, а отток пассивный по градиенту концентрации. На разнице нас ловит атмосферное давление, мы получаем головную боль. Ну и таких примеров очень много. Плюс спинномозговая жидкость тоже, соответственно, тоже может давать такие ощущения. Плюс метаболические нарушения, которые более имеют хитрый характер. Ну там съели чего-нибудь не того, купили арбузик, которые вырастили добрые там узбеки на чистой селитре, как известно, мешок селитры, центнер дыни или арбузов, вы наелись и почувствовали себя ужасно плохо. Значит, что это метаболическое? Будет головная боль? Да, конечно. Связано с чем? С отравлением, значит, соответственно, там селитрой той или иной, которую использовали в данном случае. То есть есть системные болевые ощущения, связанные с нарушением реологических функций или обмена нейронов в головном мозге, а есть периферические. Там, где есть периферические рецепторы, будет болеть, там, где нет, болеть не будет. Вот, поэтому сложная тема, и мы к ней еще неоднократно вернемся. Значит, здесь еще вопрос. Ребенок стал заикаться. Комиссия постановила посещать занятия. При этом советует изучать иностранный язык, чтобы не перегружать ребенка. 7 лет. Ну, я думаю, что в таком возрасте с детьми можно возиться еще вполне и успешно. Так что слушайтесь врачей, которые специалисты-педиатры в этой области, и я думаю, что быстрее всего вам помогут. Но лучше всего выяснить все-таки, от чего он стал заикаться. Нет ли там какой-то органики. Поэтому чуть поподробнее обследуйте бедного киндера, чтобы потом не наткнуться какую-то неожиданность вялотекущую. Значит, скажите, пожалуйста, с чем связаны тревожные расстройства, в том числе социофобия? Связана ли тревога с дисбалансом нейромедиаторов? В Все рассказы про прямое влияние нейромедиаторов на головной мозг являются чушью собачьей. Вот это кратко и четко вам примерно то же самое, что зеркальные нейроны. Такая же ахинея. Люди, которые не знают абсолютно ничего про мозг, обычно рассказывают про действие нейромедиаторов. Поэтому вы поймите, там в каждом нейроне существует много синапсов, существует реципрокное проведение. В одну сторону ацетилхолин, в другой адреналин. А в соседнем участке нейрона то же самое. Когда человек говорит о том, что давайте медиаторы там использовать, он не понимает совсем, потому что к медиаторам возникает привыкание моментальное, они перестают действовать, дозы надо повышать, об этом все горделиво умалчивается. В результате все это выглядит, что этот медиаторная ахинея — это и есть инструмент человеческого мышления. Значит, я не разделяю таких поверхностных заблуждений 30-летней давности. Значит, есть ли прямая зависимость между скоростью речи и развитием интеллекта? Нет, никакой связи нет. Обычно люди, которые с дикой скоростью что-то говорят, они, так сказать, страдают словесным поносом, а не переразвитым интеллектом. Напомню о том, что мы, когда думаем, ну, нормально, мы примерно проговариваем про себя слова, но если вы думаете не образами, мало ли, может, вы китайцы иероглифами думаете, мы думаем словами. Значит, ну вот, слова произносятся внутри головы примерно в 3 раза быстрее, чем мы можем их проболтать языком. Ну, мышцы сокращаются с финальной скоростью. Поэтому некоторые очень быстро говорят, ну, вот там, например, в 2 раза быстрее. Но это уже на грани. Обычно, если вслушаешься в такую речь с невероятной скоростью, хотя и говорят, что они все по делу, то возникает впечатление, что человек перемалывает с такой скоростью, чтобы ты не успел заметить, что он говорит глупость или повторяется непрерывно. Нет, скорость речи никак, к интеллекту никакого отношения не имеет. Я знал людей, которые за все, там, например, за день говорят не больше 1000 слов. Но это не значит, что это они лишены интеллекта. Вопрос, чего вы говорите, а не как. Был такой хирург Углов. Не пил, не курил, оперировал, писал книги, трудился интеллектуально, не переедал, дожил до 104 лет. Вероятно, из-за отсутствия алкоголя и праздности своей жизни испытывал комплекс. Человек был на своем месте. Ну, я с этим согласен. Чего вы хотели спросить-то? А сколько хирургов не дожил до 104 лет, а умерло до 50? Вы не хотите списочек составить? Вот, когда такие заявления делаются с намеком на то, что вот то, что я говорю, мол, это не так, вы берите статистику, вот сколько хирургов кончило медицинский институт, сколько из них стало хирургами, сколько из них умерло в 30, 40, 50 лет, а кто даже дожил до 104. И не надо этими примерами, это, знаете, как волшебным наложением рук лечения. Если 10 тысячам людей наложить волшебным образом руки, то из них точно пяток сумасшедших излечится от всех болезней. Ну, замечательно. Вы берете этих людей, притаскиваете их в концертный зал, говорите, вот эти вылечились, вылечился. Он тебе подтвердит, что хочешь. Это называется эффект больших выборок. Так что, пожалуйста, списочек всех хирургов, которые кончили институт вместе с господином Угловым и умерли, не дожив до 104 лет. Тогда будет разговор. А так это, как здесь, ученый против мифов будет очередной раз. Здравствуйте. Полезно ли сдавать кровь для организма? Ну, вы знаете, кровопускание считалось неплохим способом, когда не было никаких препаратов. Тогда и пиявки ставили, например, на развесистый нос Гоголя. Интересненько было, наверное. Но избыток крови не мешает. Кровь у нас, хотя и образуется, ее много, и она образуется всю жизнь. Там есть динамика. У вас, кстати говоря, в генетическом отношении кровь каждые полгода чуть-чуть меняется, потому что другие клетки вступают в дифференцировку кровотворной. Поэтому кровь ваша, даже ваша собственная, со временем меняется. Но спускать ее лишний раз не надо. Я думаю, что это не самое полезное занятие. Ну, из гуманизма можно, наверное. Почему женщина может вырастить себе нового человека, но не может отрастить, например, руку? Где нас обманули? А дело в том, что почему она должна отращивать себе руку? У нас регенерация очень невелика. Есть животные, которые открыты, кстати говоря, внуком Дениса Давыдова, таким известным зоологом, занимавшимся беспозвоночными. Он открыл такой феномен, как реституция. То есть это когда берешь там, полихету, начинаешь, держишь ее в аквариуме, начинаешь добавлять цианистый калий. Эта полихета, в конце концов, рассыпается, остается до нескольких группы клеток, а потом, если ее в чистую воду повестить, она опять отрастает, формируя все. Но у нас таких регенерационных способностей нет. И женщина вырастить себе руку не может. Даже она не может ребеночек-то вырастить, потому что как минимум нужны сперматозоиды. Поэтому здесь пример такой, скажем себе, скорее натурфилософский, чем ко мне. Это не ко мне. Значит, можете рассказать более подробно об особенности поведения хрящепалов, гекконов в орбитальном эксперименте Бион? Можно рассказать, но для этого нужно как минимум 5 минут ясных. Но вы можете по запросу найти соответствующие фильмы. Да, они там прославились, эти гекконы, что впервые было доказано, что 100-миллиграммовый мозг этих самых гекконов, это сотрудники моей лаборатории, позволяют этим существам проявлять игровое поведение. То есть это феномен, который раньше не был описан. А сейчас переходим к новостям.